Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Спасибо вас, Господи! Сегодня хочу вас поздравить с наступающим праздником Казанской иконы Божией Матери, с наступающим праздником народного единства. Сегодня просто вроде времени еще прилично до этого, но сегодня, милостью Божией, доводилось мне быть в школах. Сегодня как раз были разговоры о важных, и вот эта самая тема народного единства, она такая принципиальная, сейчас особенно важная. Ну, собственно, когда она была неважная? А разделяя властвует дьявольский принцип, ну, а что то, что работает на соединение, надо нам все-таки как-то действительно собираться, ну, вокруг Христа, конечно, собираться, это не так просто сейчас в современных условиях, но если ничего не делать, то точно ничего и не сделается. Если делать, не факт, что сделается, но если не делать, не сделается точно. Вот, поэтому мы продолжим с вами единство, делать наше, ну, хотя бы самим быть цельными более-менее. А для этого сегодня я взял маленькую такую книжечку по учению преподобного Амвросия Оптинского «Жить, не тужить». Вот такая вот небольшая книжечка, но очень ценная. На самом деле здесь преподобный Амвросий, как в свойственном стиле, дает такие, о таких серьезных предметах такие ценные и понятные, в общем, советы. Давайте послушаем преподобного сегодня Амвросия, если останется время немножко вопросики. Напоминаю, что наш эфир прямой, телефон прямого эфира 8-495, прошу прощения, сначала 8-495-959-59-39. Итак, такой эпиграф преподобного Амвросия Оптинского вынес сюда к себе в этой книжечке: «Мир душевный имей, а терпеть терпи и за себя, и за других. Терпение, по слову святого Григория Синаита, и в буре тишина». Вот такое наставление, вот как и эпиграф, он нам вынес. Терпеть терпи и за себя, и за других. Это, конечно, не просто терпеть. Даже это выносится, наоборот, в недостатки человека, если он терпит. Какие-то термины специально не буду транслировать, даже какие-то я сейчас слышал, говорят, что это плохой человек, который терпит, его уничижают за это, что он считается, ну, крайне неудачным человеком, потому что слишком терпит. Терпит. Надо не терпеть, а срываться, делаться, ну, гневаться, все такое, чтобы тебя, как говорится, уважали. Иначе так ты и будешь вот терпеть. Ну, конечно, мы понимаем, что мы не можем терпеть грехи, да? Так и говорим, я терпеть не могу. И дальше что-нибудь хорошее, что-нибудь плохое сюда вставляем, да? Ну, терпеть не могу, например, сквернословие, например, там, или еще что-нибудь такое, измены там супружеские. Вот терпеть не могу, даже думать об этом, даже не то, что думать, а прям когда об этом хоть что-нибудь, какую-нибудь пошлость. Вот. Но я бы хотел даже не столько сначала прям ее пойти, а вот взять, сегодня мне представляется слово такое есть, смущение. А поскольку он сам, преподобный Амвросий, так озаглавил эту небольшую свою главку, смущение есть самое душевредное искушение, а раз оно самое, на его взгляд, душевредное, вот давайте мы и посмотрим смущение. Ну, давайте, прежде чем мы дадим слово преподобному Амвросию, подумаем с вами. Смущение есть самое душевредное искушение. Вот слово «смущение» от какого слова происходит? От слова, какое существительное. От слова «муть». «Муть». То есть, где можно намутить. «Омут» — вот однокоренные слова. Сами мы знаем, что именно происходит в тихих этих омутах. Так вот, дорогие братья и сестры, главное дьявольское действие, ну и вообще надежда, желание — это как раз именно нас смутить. Смутить. Чтобы вот что угодно, например, допустим, я согрешил, потом смущаюсь. Не грешил, смущаюсь тоже, что мог согрешить. Если, ну, в общем, во всех случаях вот, вот это вот смущение, оно, это муть между «да» и «нет». Это вот такая мутная вода, в которой и ловят эту самую рыбу. И поэтому, когда их выводят на чистую воду, то смущения как раз не бывает. Вот теперь давайте подумаем, смущение, по каким бы оно благовидным причинам ни приходило, есть самое душевредное искушение, говорит преподобный Амвросий. Посему должно считать неправильными и несправедливыми те причины и поводы, по которым оно возбуждается. Должно считать неправильными и несправедливыми. А ведь почему происходит смущение? Разные есть на то причины. Вот еще раз, мы смущаемся только из-за того, что, ну, допустим, какой-то помысл пришел, и мы его начинаем с ним что-то делать. Вот как только мы начинаем с ним что-то делать, вот здесь и начинается смущение. Ну, я имею в виду греховный помысел. А что с ним делать, чтобы не смущаться? Вот самый простой способ, это, конечно, ну, как святые говорят, отсечение помыслов, а еще прощение. Вот на нашем современном языке это самое лучшее, это игнорирование. То есть мы не обращаем на них внимания. Тогда ни смущения нет. Это так называемый на языке святоотеческом простой помысел. То есть простой. То есть что-то вот у тебя появилось вот здесь в голове. Если сердце на это никак не отреагировало, это идеально. То есть вообще как будто бы и не было. Тогда это самое смущение и невозможно. Если уже реагирует, то потом есть опасность, что происходит сосложение с этим самым помыслом, потом дальше начинает крутить, а потом там недалеко и до принятия решения, что не так уж оно и плохо, ну, под каким угодно соусом. Враг это все подсовывает, а потом кончается все тем, что человек совершает действие, слово какое-то говорит, и таким образом оказывается уже в рабстве у врага, который как раз и за этим всем и стоит. «Ежели всеблагий Господь заботится о пользе нашей душевной и спасении нашим боли, нежели мы сами, то и должно нам всегда искать успокоение от возмущающих нас мыслей в благости и всемогуществе Божием. А неуместной заботливостью нашей и безвременным опасением и боязнью ничего сделать не можем». Да, много заботливости, конечно, тоже это вот суета, она заставляет забывать о всемогуществе Божьем, возмущает наши мысли. А что мы завтра будет? Вот сейчас, например, допустим, народ, ну так где-то приходится слышать, что народ мучается вопросом, когда же снег выпадет. Мучается. Его смущает, что нету, или наоборот, что не знаю. Ну, в общем, он найдет, почему смущаться. У него, когда снега нет, он смущается. Когда снег есть, тоже смущается. Одно дело, значит, так плохо и так плохо. Начинается ропот, начинается все время какое-то недовольство. Вот. Эти все вещи взаимосвязаны, и лучше бы, конечно, вот и в самом зачатке понимать. И вот неспроста преподобный Амвросий сюда приводит вот эту мысль, что всеблагий Господь заботится о пользе нашей душевной и спасении нашем более, нежели мы сами. Он заботится. А мы, когда перестаем, ну, перестаем хотеть попадания в Царство Небесное. Ну, мы, конечно, никогда не... По-нормальному, конечно, мы никогда не перестаем. Но как бы сейчас нам не до этого. Не до него. Сейчас вот много всяких дел, забот. Надо... Сейчас не до этого. Надо вот сейчас делать что-то. Ну, им надо делать, кто спорит. Но всегда помнить, что без Бога ничего не делается. И нужно делать с Богом. Вот, значит, как это очень ценное наставление дал как раз преподобному Силуану Афонскому его отец. Все, что делаешь, делай с Богом. Ну, в детстве его. Вот он так и делал до поры, потом там что-то как-то, а потом он каких высот духовных достиг. Вот, поэтому вот если вот приучиться, ну, и хотя бы понять, что без Бога не надо ничего делать, что не надо идти туда, ну, куда неприлично ходить, да, не надо включать то, что неприлично смотреть, но не надо брать книжки, которые неприлично читать. Неприлично православному человеку, потому что Господь все это видит. Вот этот самый помысл, который нас начинает смущать, вот как раз он чаще всего, кажется, на эти темы и бывает. Если ты где-то в чем-то, ну, не бывает человека без греха, и где-то, если ты в чем-то замешан, то тогда враг пытается тебя туда же обратно и затянуть на вот эту свою, вот как по слову Священного Писания, пес возвращается на свою блевотину, вот туда пытается тебя затянуть, смущая и, ну, либо представляя это не таким уж опасным делом, хотя ты уже вроде как из этого через покаяние и вылез, или, напротив, ну, как бы пытается ну, даже приукрасить это дело и говорить, что вот это, наоборот, хорошее. Либо ничего страшного, либо, наоборот, это вот отличное. И зря вы там все это самое, сами не знаете, чего теряете, когда не пьете там водку. А сами не знаете, что теряете, потому что это так здорово и так далее. Но, правда, потом никто ничего не помнит, но говорят, что было здорово. Но вы же не помните ничего. А говорите, было здорово. Было весело. А что веселого-то? Вот. Поэтому будем жить, пока дарует нам жизнь жизнодавец. Иже мертвит и живит, поразит и исцелит, вся устрояй премудростью своею. Это преподобный Амвросий пишет. «По единой благости, ко благому и полезному и спасительному, не должно забывать евангельское слово «горе», егда добре рекут о нас все человецы». Евангелие от Луки 6:26. Если это помнить, то тогда будет понятно, что враг пытается нас смущать, ну, как правило, через людей. Да? Люди что, тебе что-то сказали, а тебе что-то... твое самолюбие задевается, и ты начинаешь смущаться. Вот. Но я думаю, что продолжим и дальше. Это вот о смущении у него, в принципе, все. Вот такая маленькая, коротенькая мысль. Вот. А давайте еще дальше посмотрим о зависти. О зависти. Это он отвечает на письмо, ну, и по-разному отвечает. «Пишете вы, что, видя себя хуже других, склоняетесь на зависть». Ну, откуда берется зависть? Вот. Я хуже, он лучше. Он умнее, она красивее, ну и так далее. «Обратите это чувство к другой стороне и получите пользу. Видеть себя хуже других служит началом смирения, если только человек будет укорять себя за примесь противных чувств и мыслей и постарается отвергать эту душевредную примесь. Если же дадите место в душе вашей выдвориться смирению, то по мере оного смирения и будете получать успокоение от различных тягот душевных, если будете смиряться. Кто смиряется, тот уже и не завидует». Но есть, конечно, противоположные зависти. Нужно радоваться за других. Это не так просто, хотя чувствую, ничего особо и сложного. У нас звоночек, да? Алло. Угу.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Дорогой отец Сергей, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий, я вас узнаю. Спасибо вас, Господи.
Да, спасибо, батюшка. У меня вот вопрос такой. Значит ли это, что через смущение лукавый пытается нас втянуть в отчаяние? Если позволите, можно кратенько слова Никона Воробьева?
Давайте.
если бы человек спасался своей праведностью, то зачем было приходить Господу Иисусу Христу и страдать? Никто не вошел в Царствие Божие своими только заслугами. Спасибо, батюшка. Храни вас Господь. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. Дмитрий, ну, безусловно, это правильные мысли, потому что это даже такая ересь есть, что можно заслужить, заработать себе Царствие Небесное. Ну, то есть это еретическая мысль. На самом деле спасение от Господа. Мы спасаемся не своими делами, а милостью Божией. И именно поэтому Господь, который не ограничен в своей милости, кого хочет, того и спасает. А от нас что зависит? Ну, в принципе, все простейшее. От нас процесс, а от Бога результат. Если мы, ну, то есть это совместная деятельность наша с Богом, вольное бессилие, вот сам Господь декларировал его, и, безусловно, то, что он сказал, он всегда так делает, как он говорит, он совершенство как раз. Поэтому он сам себя лишил возможности спасти меня без меня. Если я не хочу спасаться, спасти меня нельзя. Любить насильно мил не будешь, не заставишь любить. Вот, поэтому, да, поэтому спасаемся мы действительно не своей праведностью, потому что мы знаем, что какие же это были праведники, разбойник тот же самый, или преподобная Мария Египетская, ну, до того, как они принесли покаяние. Ну что, вы сами хороши, если вдуматься-то, да? Ну, вернее, я сам хорош. Ладно, все, может, святые. Но вот я лично хорош. И вообще удивительно, в принципе, вот даже так, если вдуматься, почему, ну, вот я, например, да, ну, я думаю, может, многие могут так сказать, почему я до сих пор-то в аду-то не оказался уже в гиене огненной, почему я до сих пор еще здесь и еще имею возможность покаяния, и Господь меня привел. Потому что Он привел меня. Он меня привел, Он постучался, я открыл. Как мог, да? Может, не настежь, но хоть приоткрыл хоть. А он стучится, стучится, а ведь и не открывают. Из принципа. Вот из принципа и все. Считайте меня коммунистом и так далее. Вот, знаете, не буду и все, и не лезьте ко мне свои эти пропаганды религиозные. Я все, вот это все бесовское, ну, не бесовское, а какое-то. Мракобесие, правильно, бесовское у вас все. Вы попы, нам мозги компостируете. Вот. Поэтому, конечно, тут это серьезное дело. Но, а насчет смущения и отчаяния вот этой закономерности, безусловно, основная задача – смутить человека, чтобы он потом отчаивался, потому что, ну, начал унывать, по крайней мере, ну, это стадия, да, а потом дальше бы отчаялся, потому что отчаяние – это уже все. Это значит, что не чаю в воскресенье мерку, а отчаиваюсь уже, что я уже все. И вот это как раз то, что нужно для них, для демонов. Это как раз их состояние, потому что они-то отчаянны, и у них-то шансов никаких нет. Вот, поэтому нужно учиться не смущаться, чтобы не было мути. Отгадка, как чтобы ее не было, очень проста. Надо искать, да или нет. А между, все, что между, это и есть муть. Вот, по крайней мере, что касается нашей догматики, что касается нашего православного мировоззрения, нашего деятельности, чтобы мы себе всегда ставили вопрос, с Богом или против Него, с Богом или против Него. Да, нет. Вот, и что бы мы ни делали, тогда, конечно, мы научимся этому делу. А еще, пожалуйста, звоночек. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, Господи.
Татьяна.
Да, очень приятно. Спасибо, Господи, вас, Татьяна.
Батюшка, вот если можно, ответьте, пожалуйста, вот панические атаки.
Так.
Я вот не один раз слышала, скажите, это имеет отношение к нашей духовной жизни? Потому что я вот слышала это в основном от верующих людей, что они им подвергаются, но я вот не совсем поняла, каким образом это происходит, и если действительно так оно имеет духовные корни, то как избавляться и как себя вести? Вот если можно, ответьте, пожалуйста.
Да, конечно, конечно. Панические атаки, они бывают. Ну, есть у нас психология, психиатрия и так далее. А духовный, недуховный, тут очевиден ответ. Приводу же вам цитату преподобного Иустина Поповича. Очень люблю эту цитату и всем желаю запомнить эти три слова подряд. «Все всегда духовно». Во. Вот такие три слова. Все всегда духовно. Всегда имеет, ну, даже самое маленькое, любое, даже мелочь какая-то, все равно имеет духовную составляющую. Дух бывает какой? Дух Божий и дух противоположный, дух противления, дух сатанинский. Вот. Поэтому, конечно, что касается исследований научных и так далее, вот на эти темы панических атак, когда люди там слышат голоса, там пугают их там и так далее, мы оставим это ну, тем, кто компетентен в этом с точки зрения, ну, каких-то научных изысканий, а для священника, для него совершенно все понятно, что если враг просто так никогда не сможет сам. Обязательно будут какие-то причины. Обязательно причины, и причины, между прочим, как правило, ну, чтобы было понятно, да, как показывает практика, мой личный опыт, который я, ну, я имею дело с людьми же, правильно, вот, и поэтому я анализирую. Ну, и то, что я читал, там, святых читал. Вот, значит, логика простая. Если ты обращаешься к бесам, зачем-либо, в каких-либо условиях. Я имею в виду, уж, конечно, гадалки, те самые колдуны и так далее, само собой, это, за, вот, надо, главное, помнить эту идею, за все надо платить, и платить лучше здесь, чем вот потом, за гробом. Вот, поэтому, когда люди обращаются к ним, кого-то возят, каким-то бабкам, там, ну, ну, вы знаете, да, эту всю тематику, вот, то тогда потом не надо удивляться, да, что потом начинается вот это вот. В принципе, это духовные. Душевно больные. Ну, соответственно, кто лечит болезнь душевную? Психологи? Ну да, психо, душа, логос, понятно слово. Вот она, наука о душе. Научно понять духовные вещи, да? Можно попробовать, да, можно. Можно разложить каким-то образом... Но это будет все равно, жизнь-то в этом нет. Жизнь дается у нас, таинствах Церкви Божией. Вот, и поэтому, конечно, что с этим делать? Нужно приходить на покаяние, нужно искать Царствие Небесного, нужно искать, как из этого выезжать. И, конечно, ни в коем случае не отчаиваться, потому что попущение Божие... чтобы ты, как сказать, чтобы понимал, что суеверие, гороскопы, все вот это обязательно влечет за собой какие-то последствия. Это не безобидные вещи, бесовый контакт. А есть еще есть пласт тоже в ответе на этот вопрос. Ну, во-первых, у детей там, если это, ну, или вообще люди насмотрятся ужастиков, каких-то чудовищных фильмов, ну, и все это. Потом не надо удивляться, что у них такая психика нарушается. Это что тут удивительного. Они душевредные, очевидно, душевредные что-то смотрят, а потом у них, им все это снится, они спать не могут, кошмары и так далее. Что тут удивляться, что панические атаки, клаустрофобия и все прочее. Вот. Поэтому этот пласт еще... И еще важное... Что, конечно, нельзя ни в коем случае бесам молиться. Даже в суе, ну, особенно, ну, и вообще ни в каком виде нельзя молиться бесам. Молитва бесам – это мат, сквернословие. Вот, вот это нужно прям вот где-то себе записать, вот, что вот, что сквернословие – это то, что сейчас мы должны просто каленым железом, чтобы духу не было его, чтобы бесовский язык остался бесом. И чтобы никого даже в голову не приходило, что это можно рассматривать, что ну, это вроде как такой низкий штиль русского языка, и такое вроде даже какое-то наше национальное достояние какое-то. Не надо, не надо. И это бесовский язык. Вот люди, когда начинают чертыхаться там и так далее, ничего удивительного. Они их назовут, этих демонов, а потом удивляются, что потом у них вот это вот. Так что, Татьяна, нужно причинно-следственные связи, нужно вот так вот в духовном искать. Ну, я сколько не разбирал этих случаев, столько всегда оказывалось, что причины именно вот такие. Так что помощью Божией, кто еще не, то слава Богу, что, ну, бывает, Господь и не дает такого прям совсем уж такого. Но все равно, как-то все равно приходится расплачиваться. Вот, оно, если уже чего-то есть, то значит нужно смиряться. А смиренным Господь дает благодать. Вот, простите, да, еще звоночек, да, Алло. Да, алло, да, простите, что так заставил вас ждать. Ну, просто важный был вопрос, простите. Ага.
Я слушал, да. Хотел спросить. Вот да? В Псалтире написано «Сначала твоей мудрости страх Господень».
Да.
Но ведь страх может быть не только от Господа, и от бесов.
Конечно, конечно.
Я хотел спросить это. Вот у меня после смерти мамы Веры, после 40 дней, появился страх, что я это в ад опаду. Такой боевик стал. От чего это может быть? Как это понять? От Бога или как?
Конечно, нет. Конечно, не от Бога. Как мы, во-первых, ну, вот это и есть о том, о чем мы сегодня как раз говорим, об отчаянии. Это ваше смущение, что бесы решили вам подбросить такую идею. Вот вместо страха Господня, просто страх. Господь 365 раз в Библии говорит: не бойся. Не бойся, я с тобой, да? Ты не бойся. Если ты мой, уж как-нибудь я тебе не дам оказаться в аду, если ты мой. Веруй, то иди только веруй. Делай дела веры. И уповай на промысел Божий. И Господь виднее. Вот страх Господень, начало премудрости, это совсем не вот этот не животный страх, а попадание в гиену огненную, а страх огорчить объект своей любви. Вот скорее так. Вот я, знаете, я уже как-то, может, и говорил, но напомню, что когда невеста выходит замуж, да, вот становится женой, я обычно, ну, такое у меня есть для них такое пожелание, по аналогии, да, пожелание, жена да боится своего мужа, там кончается послание, отрывок, который читается на венчании, послание к Ефесянам апостола Павла, кончается словами: а жена да боится своего мужа. Что это за страх, за такой? Должен быть. Так вот, я сформулировал. Жена должна бояться потерять мужа в своем сердце. Ой, потерять себя в его сердце, простите. Ты должна бояться потерять себя в его сердце. Вот это страх, страх бояться мужа. И вот мы должны бояться, чтобы Господь когда-нибудь не сказал бы нам, что знаешь что, да, как хочешь делай, а мне без разницы. Да? Ну, Господь так не скажет, это мы, конечно, так уж. Ну, так, гипербола, да? Чтобы, ну, ты сам решаешь. Ты решаешь по Царству Небесному тебе искать или искать тебе, или чего тебе искать. Вот, поэтому бояться попадания в ад – это неплохо, но отчаиваться своего спасения – это плохо. Поэтому, как только мы начинаем унывать, отчаиваться и сомневаться, то мы сразу вспоминаем, что Господь – милосердный Отец, успокаиваемся и вверяем себя в руки Божьи. А если мы смиряемся до конца, то мы так и говорим: Господи, но если в ад, значит в ад, ну тебе виднее. А это от меня не зависит. От меня зависит делать, хотеть попасть в Царство Небесное, нудится Царство Небесное, да, берется понуждением. Я стараюсь как могу, у меня не очень получается, я падаю, да, вот я каюсь, падаю, стою как могу, ну, живу духовной жизнью. А ты уж, Господи, сам знаешь, как мне, что мне уготовано. Поэтому на всякий случай я буду лучше бояться тебя огорчить. И в следующий раз постараюсь уже там что-то не нагрешить. А о покаянии рабы Божьей вашей веры мы помолимся сегодня, вот, когда будем молиться в конце нашей передачи. Так что спаси Господи, Александр, желаю вам как раз, ну и всем нам, не надо никаких атак панических, не надо никакого вот такого вот страха, который, что там нас завтра ждет. Это как раз не упование на промысел Божий, ну и которое потом граничит с ропотом и отчаянием. Не надо. Ну, все это смущение как раз, о котором мы сегодня говорим. Ну, давайте сейчас попробуем еще возьмем еще вопросики, а то у меня накапливаются. Давайте вот сейчас мы немножко с вами беседовали о преподобном вопросе и книге. Давайте сейчас я взял вопросы, раз уж у нас пошли вопросы, и поотвечаю немножко, ладно, вот которые у меня написаны, ваши же вопросы. Итак, напоминаю, что сейчас на волнах радио Радонеж в прямом эфире наша передача «Вне времени», ее ведущий священник Сергей Генченков. Итак, раб Божий Олег. Насколько я понимаю, в церкви спасают душу и пренебрежительно относятся к своему телу и одежде. Почему нельзя красиво одеваться? Ну, понимаете, потому что не очень правильно, кстати говоря. Нигде не написано, что нужно обязательно ходить в обносках и тело свое подвергать специально какому-то там риску, заболевать специально или членовредительством каким-то заниматься. Конечно, такого нет. Мы не относимся пренебрежительно. Мы любим свое тело как храм Божий и одеваем его. Да, нет такого человека, который плоть свою не возненавидит, потому что он и питает, и греет ее. Кстати, в том же отрывке, как Ефесянам, который читается на венчании. Поэтому муж да любит свою жену, как Господь возлюбил церковь и даже предал себя за нее, а жена да боится своего мужа. Вот так это звучит в Священном Писании. Вот, поэтому мне относится не пренебрежительно к своему телу и одежде, а относится пренебрежительно к ветхому человеку. Это не одно и то же. То есть, который нас хочет заставить прилепить свое сердце к этому телу и одежде, и в это красиво одеваться, сделать нашей доминантой. Да? Вот. Поэтому само по себе красиво одеваться никакого греха нет. Есть грех привязывать свое сердце к этому, чтобы с тобой это не обладало. Иначе бы действительно, мы просто были бы обязаны ходить в обнос, каком-то тряпье, рванье, и этим еще гордиться бы. И тщеславиться, да, что какие мы вот православные. Нет. Наоборот, мы должны не выделяться. Мы должны не выделяться, как партизаны, знаете, вот нас пытаются же ведь вычислить, да, вот эти самые враги-то. Кто по-настоящему ищет Царствие Небесного, да? Вот давайте искать по-настоящему. Вот. А это все. Господь дает, благодарим. Благодарим. Это совершенно не обязательно покупать какой-то именно на какой-то супер распродаже совсем некачественный товар, чтобы потом каждую неделю на эту распродажу ходить и покупать себе, не знаю, очень дешевую какую-то обувь, которая разваливается через 3 дня. И вот так вот ее менять постоянно. Ну, никто не запрещал купить какой-нибудь один раз дорогой, если позволяет бюджет, и не помню 10 лет про них, вообще про обувь. Есть и такой вариант. Вот. Так что ветхий человек и одежда, и тело – это разные вещи. Вот. Раб Божий Никита. Как учились раньше дети? Как и почему появились первые школы? Азы церковной азбуки. Ну, хороший вопрос. Конечно, вопросы такие большие, широкие, ну, даже исторически, да, появились первые школы. Ну, школа, скаларий, да, ну, это самое обучение появилось. Да и это вообще-то были школы, и они всегда были. Вот так, ну, стали называться там они с какого-то вот этого латинского. А так-то всегда было вот школа, как с самого вот зарождение человечества уже были школы. Уже, вот, уже родители учили своих детей. Ну, и школа это самый наш главный, в принципе, главный в нашей жизни, потому что можно научиться чему-то. Вот, а научиться можно только на личном примере чем-нибудь. Вот. А как учились раньше дети, ну, это очень широкий вопрос, как, в смысле, какому раньше. Ну, в советское время, например, раньше учились как дети. Я учился сам. Это один разговор. Как учились раньше, там, в 15 веке или в 3-м, это другой разговор. Но смысл, в принципе, один и тот же. Эти самые люди, которые учились раньше, учились так же, как дети учатся и сейчас. Чему нужно научиться в детстве? Нужно научиться учиться. Вот я так обычно детям говорю. Нужно научиться учиться. Если ты научился учиться, ты потом будешь учиться всю жизнь. А если ты научиться не научился, то тогда ты не будешь учиться. Или потом будешь учиться, а когда потом? Потом некогда. Вот, поэтому сейчас ничем не отличается от раньше. Вот в плане, что есть вот дети и есть необходимость научиться. Чему надо научиться? Надо научиться любить, прощать, дружить, не унывать, не завидовать, вот не смущаться. Вот. Вот это надо в детстве научиться этому. А на то оно и детство, что у тебя нету... Ну, я, естественно, что и математики, и физики, и там, на фортепиано играть. Это может тоже научиться, но просто приоритет, конечно, вы правильно сказали, азы церковные азбуки, вот как это было. Ну, наши церковно-славянские, ясный язык, Богом данный, через святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. У нас день славянской письменности и культуры, вот по новому стилю, 24 мая мы празднуем день тезименитства нашего святейшего патриарха. Вот мы, конечно, очень ценим это, очень ценим. Конечно, считается, ну, в некоторых кругах, конечно, считается уже, что церковно-славянский язык уже немножко такой он анахронизм, ну, что вроде как что это плохо понимают. Но на самом деле, если задуматься, то как только ты начинаешь, берешь руки молитвослов, Евангелие, слушаешь на церковно-славянском языке, то потихонечку-потихонечку почему-то вдруг становится понятным все, что там написано. А что непонятно, есть он словарик, несколько слов посмотрел, он псалтирь, и все. И все. Страх Господень. Что-то непонятного. Как тут переводить? Вот. Так что азы церковной азбуки, вот они у нас азбуки, веди, я знаю буквы. Чтобы что. Вот главное. Кому интересно, послушайте дальше эти слова. Добро, зело, все, все это. Вот что Божье, чтобы учиться быть с Богом, да? Слово твердо. Такие, ну, конечно, это... Это не просто АБВГДИКа, это серьезные послания нам, святых, об наша церковная азбука. А, звоночек, да? А, да, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой отец Сергий.
Здравствуйте, Василий, спасибо вас, Господи.
Да, раб Божий Василий, нахожусь в больнице, 4 дня провел в реанимации. Прошу у всех святых молитв.
Помоги вам, Господи.
Всех поздравляю с приближающимся праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. Вот всем желаю любви, добра и спасения души. Несколько строк, ну, как кратенько.
Давайте, давайте.
Мы Господа любим и чтим, и веру святую храним. И Матери поклонимся Его, в чем сердце негасимый свет любви, и веры пламень, и огонь надежды. Ты укрепи своею силой на покаяние дух настрой, посланник Божий, ангел милый, хранитель мудрый и святой. Всех благодарю, мои дорогие радонежцы.
Спасибо вас, Господи, Василий. Помолимся, держитесь. Милости вам Божией, помоги Господи. Да, спасибо вам, благодарим за стихи. Продолжим, да? Вот, дальше еще у нас вопросики. Раба Божия Ольга. Как стать духовно богатым? Как человек может контролировать свою духовную наполненность или бездушие? Ну, конечно, может. Во-первых, можно богатеть, да, в Бога. Как это достигается? Это очень просто достигается. Когда ты отдаешь, вот это у тебя и появляется. То есть, когда ты, вот как только, вот, уж про психологов, ладно, да ну их, вот, там, ну, зона комфорта и так далее, лидерство растолкать локтями, и тогда ты достиг своего, и вот этого самого, вот ты молодец. Вот, а у нас там по-другому работает, положение отдавать, нежели брать. То есть, наоборот, ты становишься духовно богатым, когда ты выкладываешься ради Бога и ближних. Когда ты выкладываешься ради себя, ради своей славы, ради денег, ради там власти, ну, стандартный набор, вот, то тогда, конечно, ты никакой не богатый. Вот, то есть деньги мало дают богатства. Если к ним не привязано сердце, как к одежде, вот у нас был вопрос, ну, или там вообще к своему телу, тогда это один разговор. А если привязано, то просто это катастрофа. Это такой, знаете, чемодан без ручки. Ты становишься рабом этого капитала и вынужден жить по законам, которыми диктует этот самый капитал. Вот, то есть не свободен, не свободен, в зависимости находишься, в сребролюбии и так далее, у тебя уже все, ну, в общем, вот. А если, ну, то есть деньги сами по себе нейтральная вещь, если они... Если ты их не ставишь, опять-таки, как ту одежду на этот самый, на какой-то пьедестал, на цель, ну, в качестве целеполагания, что они, их должно быть много. А зачем? Были бы на что бы, придумал бы зачем. Были бы, вот деньги, жалко, нету. Вот были бы, я бы придумал зачем. Ну, например, ну, теоретически. Ну, там, допустим. И все обязательно какая-нибудь будет мелочь. лучше духовное, лучше отдавать. Господь сам приложит, Он обещал, все, что тебе нужно, Он приложит. Если нужно тебе много денег, даст много, лишь бы только не привязывало сердце. А если враг будет тебя искушать через них, да ну его, может появиться тогда, да. Ну, сребролюбие не было, а вот появились деньги, стали сребролюбивы. Знаете, как преподобного Иоанна Лестничка есть отличное на эту тему наблюдение, как раз, что человек хочет стать, иметь много денег, чтобы строить монастыри, помогать бедным, там, каким-то приютом, все такое, благотворительностью заниматься хочет, ну, на наш, конечно, трансформируем язык. И когда он, начинает поэтому, у него мотив, почему надо много денег заработать, чтобы потом помогать другим. Как-то вот так. Но когда действительно вдруг Господь, попускает или наоборот, появляются у него денег много, то он, дальше прям вот внимание такое, вот как преподобный лестничник, то он сжимает руку. Вот такой вот, да? Не дождешься, снега зимой не допросишься. Вот, да, было немного денег, и вроде как и помогал кому мог, и такое, да, стало много, и сжимает руку. Вот, то есть не надо себя обманывать. Целеполагание должно уже быть не деньги. Должно быть, Господи, если тебе угодно, и ты мне дашь, там будет видно, что я буду с ними делать. Я на себя не рассчитываю, я не могу сказать, что я спокойно справлюсь и так далее. Вон какие люди не справлялись, нет уж, спасибо. Вот, а если ты уж благословишь, то ты же мне благословишь, что с этим и делать, раз ты это даешь. А не от тебя мне и не нужно. Мне они не нужны любой ценой. Мне не нужны уголовным способом или каким-то там нечестным, мошенническим, взятки и так далее. Потому что это не принесет мне счастья. Все, что делается против Бога, счастья не приносит. Зачем оно мне? Ну, сейчас же все так живут. Все не живут так. Никогда не бывает такого. Если бы все бы жили действительно так, как ты говоришь, все бы сквернословили, все бы воровали, все бы взятки бы давали и брали, то уже бы, знаете, никого бы уже давно бы не было. Господь бы уже этот проект человечества уже бы давно закрыл. Но вот, как он обещал, если будет 10 праведников, не погублю город. Наверное, еще есть, 10. Вот, в нашем регионе. Вот. А как человек может контролировать свою духовную наполненность или бездушие? Контролировать может. Господь говорит, по плодам их узнаете. Если у тебя мирное состояние духа, и совесть у тебя не грызет, значит, ты в порядке. Если ты нервный, смущенный, вот как мы сегодня, у нас акцент, то тогда, конечно, не в порядке. А вот наполненность, сколько там чего наполнено, лучше не контролировать. Господь сам знает, сколько. На всякий случай, Он от нас нашу успешность, как скажем, духовную, Он от нас закрывает специально, чтобы мы не возгордились, не возносились и не сказали, какой я молодец, я уже вон на какой лестнице, на какой вон уже ступеньке, я уже преодолел это, я уже не грешу, я молодец. И все это тщеславием, все это губится, сжигается. Вот, поэтому на всякий случай Господь от нас скрывает, закрывает, чтобы мы никогда не потеряли вкуса к самоукорению, чтобы мы никогда не нравилось превозношение. Это очень ценно, знаете, вот, чтобы нас не превозноситься. Вот, еще у нас, пожалуйста, раба Божьей Веры. Имею ли я право учить людей тому, что сама знаю о вере, о Боге? Рассказывать ли что-то, что читаю в Евангелии, в духовной литературе? Не грех ли это? Во-первых, учить мы можем, конечно, и обязаны даже. В первую очередь, конечно, своим примером, да, что мы не только читаем это в Евангелии и в духовной литературе, но и сами так живем, как там написано. Вот это самая лучшая проповедь, это когда ты то, что ты там прочитал, ты применяешь на практике. Вот сегодня мы с вами разобрали, например, кое-что. Преподобный Амвросий Оптинский дал нам кое-какие советы с вами в духовной жизни. Так давайте мы их применим на практике. Не будем смущаться, например. Вот сейчас как возьмем и не будем. И не смутишь нас. Как не пытайся, а не смутишь. Да, вот. Учить людей ну, в каком случае можно, да? Имею ли я право? Право, безусловно, христианин обязан исповедовать веру свою, вот, и желательно знать свою веру, конечно, потому что от невежества очень много страдают людей. Ну, просто не знают веры своей, поэтому могут уклоняться в ересь или в какую-то там, ну, отсебятину. Вот. А, ну, хорошо. А в каком случае я имею право? Не во всем, не в любом. Если человек меня спрашивает о вере, то я теоретически, конечно, могу ему, если я 100% уверен, сказать, ну, сказать, что я знаю о вере. Но, ну, или там, скажем, детей там я обязан им, это я уже обязан их учить, своих, допустим, да, но человек, родитель. Но если человек не хочет слышать о вере и о Христе вообще, то и нечего к нему приставать. То есть Господь, по принципу такому, нет вопросов, нет ответов. Если тебя спрашивают, должен ответить. Если идеальный ответ, в принципе, вот если для, вот для вас вера, да, вот для женщины, которую спрашивают там о каких-то деталях, нюансах веры, идеальный ответ, я в таких случаях обычно спрашиваю батюшки. Он мне, ну вот если я что-то не понимаю, я, ну зачем я буду проводником, вдруг вы меня неправильно поймете, кто слушает женщин? На всякий случай я лучше бы вам рекомендовал вот такой вопрос задать священнику. Это вообще идеально. И ответственность не будешь нести, и неправильно не понять тебя не смогут, и добрый совет даешь человеку. Вот, а сама живу так. Плюс это твое смирение, что я хотела бы, конечно, сама, я много всего знаю, но пусть это занимаются профессионалы этим. Вот. А что рассказывать что-то, что я читаю в Евангелии, в духовной литературе, конечно, это не грех, нет. Грех, если я превозношусь этим, что я, допустим, такой умный, я читал такое, 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 а вы все вот ничего не соображаете, и, ну, это я, ну, лично себе можно. Ну, тоже мог, можно, да, вот что я мог бы так вот тоже теоретически, да. Хотя сам я, конечно, тоже хочу читать и читать, начать и кончить. И вот поэтому грех превозноситься, что ты, ну, в общем, состояние сердца нужно смотреть, с каким ты, ну, делаешь это дело, учение. Непростое дело учить. На самом деле. Нужно, во-первых, чтобы учить, нужно самому уметь. А это очень существенно. Невозможно дать кому-нибудь что-нибудь, если этого самого у тебя нет. Представление об этом можно дать. Но сытым человек от этого не станет. Можешь ему предложить, давай я тебя накормлю. Только у меня, правда, еды нет. Вот давай, ты, я тебе расскажу, какая вкусная вот еда бывает. Да, вот ты голодный, ну вот поэтому я не буду тебе сейчас, нечего мне тебе дать. Я тебе расскажу, как вкусно можно приготовить какой-нибудь там, не знаю, шашлык там или яичницу, или что ты хочешь. Вот что бы ты сейчас съел? Я бы съел там оливье. О, я тебе расскажу детали, как готовится оливье. Берется и это, там то нужно пассеровать, там пока тем временем, тут вот это, вот тут надо порезать, покрошить туда то-то. И все рассказываешь, да? И человек от этого, слушая тебя, становится сытым. Нет. Пожальте сам конкретный продукт. Вот, чтобы его можно было съесть. Вот, ну, в принципе, вот так уж просить такую уж аналогию, но в принципе духовное тоже так. Тоже так. У тебя, если ты хочешь с кем-либо, чем-либо поделиться, это что-то уже у тебя должно быть. Хочешь поделиться любовью с человеком? Будьте любезен стяжать эту самую любовь. А как ты поделишься любовью? Будь все с примесями, будь страстью поделишься. Еще непонятно, чем это вообще обернется. Вот. А, но самое надежное, это, конечно, это Слово Божье. Это, ну, то есть, чтобы ты сам так именно жил. Потому что, как это было, собаки на сене? Слова сеньора стоят мало, да? Вот. Надо, вера без дел мертва. Если уж веруешь, молодец. Правильно делаешь. Пеши тоже верят. Веруют и трепещут, да? Но вера без дел мертва. То есть, надо... Это мало, это мало. Это апостол Иаков, я привел вам цитату, брат Господень, соборное послание. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, давайте учиться. Учиться вот так вот, ну, делать. Если ты делаешь дела веру, в иных случаях слова лишние становятся. Вот. Раб Божий Николай, как читать Библию, чтобы было интересно и понятно? Чтобы было интересно и понятно, конечно, надо читать с радостью. Вообще все, что ты делаешь, нужно делать не с воздыханием, не вой, какой кошмар, сейчас вот это пятница, это заумное, надо вот это, как работу воспринимаешь. А нужно воспринимать как радость, вот вставать на молитву с радостью. Не сколько можно уже, этот сам, Богу такое и не нужно, такая молитва не нужна. Она нужна тебе, и тебе нужна настоящая, а не вот какая-то там синтетика. Вот, поэтому все, что делаешь, делай с Бога. Я опять вспоминаю преподобного Силуана Афонского. Вот если ты, Господи, благослови меня понять хоть что-нибудь в твоей великой священной книге Библии, и дашь мне мысль благу, да, чтобы... А интересно и понятно зависит от моего духовного возраста. Поэтому одно дело, когда я могу по-разному понимать. Вот, допустим, человеку в третьем классе он будет читать Библию, один разговор. Потом он же перечитывает ее в 10, там, не знаю, в 10-м, уже другой разговор. Когда ему 35, другой разговор. У него есть чем вмещать. Вот, поэтому надо найти, чем вместить можно эту самую Библию. А границ нету. Дальше она бездонная. Вот, ну, невозможно. Совершенству нет предела. Поэтому интересно... Это один разговор, а понятно, это другое. Понятно тебе в меру, сколько ты можешь вместить в зависимости от твоего духовного возраста, от твоей духовной жизни вообще. Вот. Ну что ж, дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас помолимся. Сегодня у нас есть о ком помолиться, да? Ну, у нас всегда есть. Да? Вот. И потом мы с вами, если еще останется время, может, еще пару вопросов ответим. Господи, о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, скерхи Мадрита Ильи, протерия Александра, президента Владимира, Андрея, министра обороны, рабов Божьих, болящие Анны, болящие Евгения, Кирилла, болящие Ларисы, Татьяна, болящие Веры, Нины, Ирины, Сачады, Андрея, Елены, Людмила, Натальи, Сачады, болящих Вадима и Алексея, Натальи, Сачады, Симеона, болящие Ольги, Серафима, Серафимы, болящие Валентина, болящие Евгения, болящие отроковицы Марии, Екатерины, Ирины, Киры, отроковицы Серафимы, болящих Анны, Зои, Тамары, Людмилы, Татьяны, Зои, Татьяны, Владимира, рабов Божия Нины, Вячеслава, Маргарита, Алевтина, болящего Дмитрия, тяжко болящего воина Василия, воинов Павла, Валерия, Александра, Тихона, Илья, Вадима, Александра, всех вождей воинов за веру Отечества на поле брани сражающихся, Александра, Евы, отроковицы Софии, отроковицы Евы, Божией Ольги, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерей Георгия, Марии, Татьяны, Галины, Геннадия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Николая, Олега, Никиты, Ольги, Веры, и рабов Божиих Дмитрия, тяжко болящего Василия, Татьяны и Александра. Это сегодня вот кто дозвонились в наш эфир. Ну и кто не дозвонились, и вообще всех радиослушателей, сотрудников радиостанции «Радонеж». И помяни, Господи, о здравии всех, где ныне нами поминаемых, и о еже умножить им дни и лето живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, новопредставленные Натальи, новопредставленные Веры, новопредставленные Марии, новопредставленного воина Александра, новопредставленного воина Алексея, а преснопоминаго младенца Сергия, рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, убиенного великого князя Сергия, митрополита Филарета, протерея Василия, новопредставленного протерея Георгия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Андрея, Филиппа, Анны, Павла, Петра, Петра, Натальи, Владимира, Антонина, Антонины, Игоря, 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 Ларисы, Ольги, Валерия, Аркадия, Роман, Александры, Татьяны, Валерия, воина Дмитрия, Анны, Филиппа, Вассы, Вивея, убиенной Натальи, Марии, Иакова, младенца Марии, Виктории, рабов Божиих, Алевтины, Константина, Бориса, Галины, Натальи, Александра, Марии, Владимира, Марины, Иоанна, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Марии, Лидии, Сергия, Анны, убиенного воина Евгения, воинов Даниила, Михаила, Александра, Дионисия, Димитрия и Иоанна, Олега, всех вождей воинов за веру Отечества на поле брани животного положивших, раба Божия Сергия, Клавдия Владимира Вячеслава, протерей Димитрия, Антонины, Евдокии, Руфы, Петра, Натальи, Татьяны, Игоря, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, новопредставленного воина Николая, всех с деныне нами поминаемых и всех вождей воинов за веру Отечества на поле брани живот свой положивших, всех от века почивших, православных христиан, и вы же простите всем всякому прегрешениях вольному и невольному, и дарим Господи Царствие Небесное. Дорогие братья и сестры, ну давайте вопросики, ладно, оставим на следующий раз, боюсь, уже мы не успеваем. Давайте мы сейчас немножечко вспомним еще несколько слов, я вам скажу все-таки про единство, да, единство, это очень ценное слово, вот когда цельность. Вот хорошо бы, чтобы мы это осознали, что единство начинается где? Единство начинается в семье. Когда ты приходишь домой, то театр заканчивается. Ну, то есть все дома, какие есть. Вот кто, ну, то есть здесь уже никто ни во что не играет. Если где-то на работе, в школе, где-то в трамвае еще можно во что-то играть, то это все всегда ты уже какой есть. Поэтому одна из причин, почему Господь сказал, что враги его, домашние его, вот потому что все дома тоже видят, какой ты есть на самом деле. Вот давайте, дорогие братья и сестры, попробовать нужно нам так научиться не смущаться и не смущать ближних, чтобы быть всегда одинаковым. Всегда везде быть одинаковым. Это вот такая базовая вещь, чтобы нам именно, чтобы не смущаться, потому что, как мы сегодня выяснили, смущение – это самое душевредное искушение. Преподобный Амвросий Оптинский не зря так говорит. Ну и выход, собственно, на обложке. Выход на обложке – жить, не тужить. Вот давайте, дорогие братья и сестры, Бога за все благодарить и рассчитывать на милосердие Божие и не отчаиваться. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Желаю вам милости Божией, любви и радости. Спаси, Господи.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.